конце августа 1744 года в Равенсбург прибыл личный посланник Елизаветы майор гвардии барон Николай Корф. Уже до этого барон выполнил два ответственнейших задания – доставил в Россию из Галштинии племянника императрицы Карла Петера Ульриха, а потом привез из Цербста невесту наследника престола принцессу Софию Августу Фредерику, ставшую позже императрицей Екатериной Великой. Теперь ему поручалась тайная, похожая на военную, операция. Он привез с собой новый секретный указ императрицы Елизаветы от 27 июля 1744 года. Это был жестокий, бесчеловечный указ. Корф был обязан ночью взять экс-императора Ивана, вывести его из крепости и передать мальчика капитану Миллеру, который ждал его в трех верстах от города. Миллер должен был вести четырехлетнего малыша в закрытой коляске на север, ни под каким видом никому не показывая мальчика и ни разу не выпустив его из воска. Особо примечательно, что с этого момента Миллер был обязан называть Ивана новым именем – Григорий. Может быть, имя такое было выбрано случайно, а может быть и нет. В династической истории России имя Григория имеет негативный след, так звали самозванца Отрепьева, захватившего в России власть в 1605 году и своим авантюризмом обрекшего страну на невиданные страдания и тяжелое разорение. Этим Елизавета как бы низводила бывшего императора до уровня такого же самозванца. Конечный пункт поездки – Соловецкий монастырь. Через день после вывоза Григория надлежало также тайно, ночью отправить под охраной в том же направлении бывшую правительницу, ее мужа и детей с необходимым минимумом прислуги. Остальных придворных, состоявших при Анне и Антоне Ульрихе, велели оставить в Раненбурге под охраной майора Корфа, брата барона. Двигаться предстояло быстро, чтобы к Архангельску поспеть по крайней мере в половине сентября, чтобы доехать морем до указанного места. Всюду нужно было соблюдать полнейшую тайну, все делать под прикрытием темноты, ехать ночами, не давать пленникам выходить, не позволять им ни с кем видеться, не отвечать на вопросы посторонних. Арестантов весь туда и разместить ночью. Посадить, на судно, младенца ночью, чтобы никто не видел. Ночью же, закрыв, принести в приготовленные покои, даже для рапортов к начальству приходить по ночам, чтобы его, Миллера, никто не знал. В историческом сознании русского народа есть много географических точек, воспоминания о которых вызывает целую гамму разноречивых чувств. К этому ряду относятся и Соловки, куда должны были доставить узников Раненбурга. Огромный монастырь служил местом заточения простых и знаменитых узников. В этом проявлялась воля светского государства, которое мало считалось со святостью, монастырскими уставами, а видело в монастырях только тюрьмы. В нашем случае архимандриту Соловецкого монастыря даже не было известно, что за узники будут содержаться в стенах его обители, некоторые люди, определенные от Ее Величества. Соловки считались самой страшной монастырской тюрьмой. Узнав, что их влекут на Соловки, несчастные исповедовались и причащались, как перед смертью, жизнь в узких, где не разогнуться, камерах-щелях, в глубоких ямах, в холоде. Темноте и безмолвие не была долгой, да она не являлась уже жизнью. Но, ссылая брауншвейгское семейство на Соловке, Елизавета все равно беспокоилась, как бы они ни сбежали. Специально посланному вперед конвою эмиару полковнику Чертову, ехавшему будто бы молиться в Соловецком монастыре, было приказано посмотреть, нет ли в монастыре других ворот или какого тайного хода, тотчас такие ворота и ходы заделать. Снять план монастыря и для дальнейшего совершенствования его режима прислать в кабинет. Корф, судя по его письмам, не был тупым служакой-исполнителем. У него было доброе сердце, он понимал, что его руками делается недоброе дело. Поэтому, будучи еще в Москве, они вместе с обер-секретарем императрицы Черкасовым запросили государыню, нельзя ли с майором Миллером отправить из Раненбурга приставленных к мальчику сиделицу и кормилицу, чтобы он, оказавшись между незнакомыми людьми, не плакал и не кричал. Иначе трудно будет сохранить предписанную указом тайну доставки узника Григория. Бумага была послана вице-канцлеру Воронцову, сопровождавшему государыню в поездке на Украину. Из Орла Воронцов прислал ответ: императрица, прочтя присланный документ, изодрать его изволила, объявя, чтоб господин Корф по силе прежнего ее величества соизволения, которое неотменно пребывать имеет, поступал. Ознакомившись с обстановкой в Ораниенбурге, увидав лежавшую в постели опять беременную Анну Леопольдовну и рядом с ней верную Юлию, Корф вновь заколебался и в первый день даже не решился сказать узникам о цели своего приезда, а в рапорте запросил императрицу, что ему делать, если болезнь принцессы усилится, и заодно заметил в отчете, что известие о разлучении Анны Леопольдовны с Юлией станет для принцессы страшным ударом. Корф, конечно, знал об их отношениях и обещании императрицы. О переезде в новое место Корф поручил им сообщить Гурьеву. В ответ раздались всеобщий плач, рыдания и заверения, что все они покоряются своей судьбе, но скорбят об очередной немилости государыни. Корф так и не решился объявить Анне Леопольдовне о том, что ее разлучают с Юлией, а прибег к обману. Он сказал только, что из-за недостатка лошадей Менгден двинется за ними позже. Бывшая правительница почти догадалась, что имел в виду Корф, и, думая не о себе, а о своей подруге, отвечала: «Я просто не знаю, что с ней будет, когда она узнает об окончательной разлуке». По дороге, увидав, что повозка с Менгден так их и не нагнала, Анна Леопольдовна впала в такое отчаяние, что пришлось останавливаться и пускать ей кровь, тогда это считалось самым радикальным лечением от всех болезней. По раскисшим от грязи дорогам, в непогоду и холод, а потом, и под снегом, арестантов медленно повезли на север. Смириться с существованием Анны Леопольдовны и ее семейства Елизавета не могла, втайне рассчитывая, что судьба и природа освободят ее от Анны или бывшего императора. В начале 1745 года, уже из Холмогор, куда с большими трудностями добралась эта несчастная экспедиция, Анне приспело время рожать. Корф, обеспокоенный ее состоянием, просил государыню разрешить допустить к роженице повивальную бабку и кормилицу, просил прислать необходимые медицинские инструменты. Заодно он спрашивал, как ему поступать в случае смерти Анны Леопольдовны или ее младшей дочери, Елизаветы, тяжело заболевшей в пути. В ответ никаких распоряжений ни об инструментах, ни о повивальной бабке и кормилице от государыни не последовало. Забегая вперед, скажем, что так же было и в 1746 году, когда в Холмогорах Анна Леопольдовна рожала принца Алексея. Зато в указе 29 марта 1745 года была дана детальная инструкция на случай смерти бывшей правительницы, бывшего императора. Ежели по воле Божьей случится иногда из известных персон смерть, особливо принцессе Анне или принцу Иоанну, то, учиняя над умершим телом анатомию и положав спирт, тотчас то мертвое тело к нам прислать с нарочным офицером, а с прочими чинить потому ж, токмо сюда не присылать, а доносить нам и ожидать указу. Вот в таком виде, выпотрошенными и в спирту хотела бы видеть императрица этих людей. Видно, эта тема ее очень занимала. Летом 1745 года Гурьеву, в дополнение к вышеописанному, было велено, в случае смерти принца Иоанна, ежели ему прежде отца и матери случится, повелеваем вам тотчас его мертвого показать отцу и матери, чтобы они его видели и о том, что умер, знали и потом, как уже показан будет отцу и матери, учинить с умершим телом по силе указа, данного Корфу, 497. По-видимому, это делалось для того, чтобы у родителей, разлученных с сыном, не было никаких надежд на благополучное разрешение его, а вместе с ним, и их судьбы. В конечном счете все эти противоречия в душе Елизаветы лишь усугубляли мучения узников, то заставляя их дрожать при мысли, что с ними могут поступить еще хуже, то маня их призраком надежды на освобождение или высылку из России. Между тем роды приблизились, и Корф, не дождавшись указа, разрешил допустить к роженице повивальную бабку и кормилицу. Думая, что это разрешение дала Елизавета, Анна Леопольдовна после родов, она родила сына Петра 19 марта 1745 года, от себя и мужа, написала императрице письмо со словами благодарности. До этого более двух месяцев, с конца августа до 9 ноября, Корф вез брауншвейгскую семью к Белому морю. Но весь их путь проходил по бездорожью, и Корф не успел до окончания навигации довести пленников до пристани, чтобы переправить на Соловке. Море замерзло. Он упросил Елизавету хотя бы на время прекратить это измотавшее всех узников, охрану, самого Корфа, путешествие, временно поселить арестантов в Холмогорах, большом промысловом и торговом селе на Северной Двине, расположенном выше Архангельска. Местом для размещения арестантов и охраны был выбран обширный, пустовавший дом местного архиерея. Первоначально назначенное место поселения их, Никольский Карельский монастырь под Архангельском, согласно донесению посланного туда Вындомского, совершенно для жизни не годился, строения были ветхие и места на всех не хватало. Указом 5 декабря императрица разрешила оставить пленников в Холмогорах до весны, до открытия навигации. Никто даже не предполагал, что дом холмогорского архиерея станет их тюрьмой на долгие 34 года. Нет сомнений, что важную роль в том, что брауншвейгское семейство осталось в Холмогорах, а не было вывезено на Соловке, сыграл Корф, стремившийся во всем облегчить участь узников. Еще до своего отъезда из Холмогор в июне 1745 года он все так и сумел убедить императрицу и ее окружение, что везти женщин и детей на Соловке не стоит, неудобный путь, невозможность прокормить на острове столько людей, долгий перерыв между навигациями, 7 месяцев, что сделает невозможными регулярные рапорты о содержании узников. А тюрьма в Холмогорах имеет множество преимуществ, удобно и вместительно. Снабжение пленников провиантом и всем необходимым не представляет никаких затруднений. Корф с радостью покидал Холмогоры, поручение, данное ему императрицей, было тяжелейшее, и один из подчиненных Корфа, майор Гурьев, впал в такую депрессию, что его даже собирались отозвать. Словом, в указе Елизаветы от 29 марта 1745 года было приказано содержать арестантов в Холмогорах до нового указа. Итак, подневольное многолетнее путешествие брауншвейгской семьи по России закончилось, началось многолетнее заточение. В первые месяцы пребывания в Холмогорах начальство во главе с Корфом и Гурьевым деятельно взялось приспосабливать комплекс архиерейской резиденции, два каменных здания, под тюрьму, точнее, под два отделенных друг от друга узилища. В одном, это был сам двухэтажный дом архиерея, поселили Антона Ульриха, Анну Леопольдовну и принцессу Екатерину и Елизавету. Во втором, также двухэтажном здании, из окон которого не был виден архиерейский дом, был поселен младенец Григорий с майором Миллером. Охрана, почти 100 человек, разместилась в деревянных пристройках, каменном зданиях и в домах, расположенных по периметру обнесенного забором двора архиерейской резиденции. Соборная церковь на берегу Двины, входившая в комплекс архиерейского двора, для молящихся со стороны закрыта не была, но ее отделили от собственно тюрьмы забором. Все помещения и проходы со двора тщательно охранялись, но в отличие от Ораниенбурга, узникам разрешалось гулять, хотя и не в том дворе, куда выходило здание с узилищем Ивана Антоновича, а с другой стороны главного здания, там, при монахах был разведен огород и был узкий, но длинный пруд с мостиком. Анне Леопольдовне было суждено прожить на новом месте меньше 2 лет. 27 февраля 1746 года она родила мальчика, принца Алексея. Это был последний, 5-й ребенок супругов. Рождение всех этих детей лишь обостряло ненависть Елизаветы к Анне. Ведь согласно указу, подписанному Анной Иоанновной перед смертью, в случае, если Иван прежде возраста своего и, не оставя по себе законно рожденных наследников, представится, престол должен был перейти к первому по ним принцу, брату его от нашей любезной племянницы Анны и от светлейшего принца Антона Ульриха, а в случае его представления, к другим законным, из того же супружества рождаемым принцам. Эти дети были принцами и принцессами, которые, согласно завещанию императрицы Анны Иоанновны, имели прав на престол больше, чем Елизавета. Рождение детей у Анны Леопольдовны и Антона Ульриха тщательно скрывалось от общества, и коменданту тюрьмы категорически запрещалось в переписке даже упоминать о детях Анны Леопольдовны, их числе и поле. И хотя правом императрицы Елизаветы Петровны была сила, тем не менее сообщения о рождении очередного потенциального соперника так раздражали императрицу, что, получив из Холмогор известие о появлении на свет принца Алексея, Елизавета, согласно рапорту курьера, бумагу изволила, прочитав, разодрать. По-видимому, женское здоровье 28-летней Анны Леопольдовны было расшатано болезнями и частыми родами. Двое последних родов проходили с большими трудностями, недаром Карф просил прислать в Холмогоры хирургические инструменты. Роды сына Алексея Анна Леопольдовна уже не выдержала, 5 марта, как сообщал в Петербург Гурьев, принцесса Анна занемогла великою горячкою. Скорее всего, у нее началось послеродовое воспаление и заражение организма, и 7 марта она умерла. Узнав из донесения Гурьева о смерти Анны Леопольдовны, императрица потребовала от коменданта: «Скажи принцу, чтоб он только писал, какую болезнью умерла, и не упоминал бы о рождении принца». При этом было приложено довольно любезное письмо самой государыни к Антону Ульриху, в котором она требовала обстоятельного о том известия, какую болезнью принцесса, супруга ваша, скончалась. Можно согласиться с мнением Корфа, который писал, что собственноручное письмо принца с описанием смерти его супруги было важно для Елизаветы Петровны как доказательство, что принцесса умерла не насильственно, а своей смертью. Но при этом Гурьев должен был добиться от принца, чтобы тот, описывая смерть жены, не упоминал, что она умерла после родов. С тех пор в официальных документах то, что Анна умерла после родов, скрывалось, а причиной смерти бывшей правительницы выставлялась огневица, горячка, некое общее воспаление организма. Впрочем, как часто бывало в России, о принцах и принцессах можно было все узнать уже на Холмогорском базаре, о чем свидетельствуют многочисленные документы из тайной канцелярии. Гурьев действовал по инструкции, которую получил еще задолго до смерти Анны. Тело бывшей правительницы было анатомировано доктором Манзи, который составил рапорт о болезни хонной принцессы после родов, осмотренных им при анатомии. 10 марта подпоручик Лев Писарев повез тело в Санкт-Петербург, прямо в Аликандро-Невский монастырь, где срочно готовили место для погребения Анны Леопольдовны. По прибытии в столицу тело вновь было осмотрено докторами, что было сделано с той же целью – устранить возможные слухи о насильственной смерти Анны Леопольдовны. После этого гроб поставили в церкви, монахи начали читать над ним, и генерал-прокурору Трубецкому было предписано известить публику о смерти Анны Леопольдовны от огневицы о том, что все желающие могут приходить для прощания к телу принцессы Анны. В официальном извещении о смерти Анны Леопольдовны она была названа Анной, благоверной принцессой Брауншвейг-Люнебургской. Ни титула правительницы России, ни великой княгини за ней не признавалась, равно как и титула императора за ее сыном. В служебных документах чаще всего они упоминались нейтрально, известные персоны. И вот теперь, после смерти, Анна Леопольдовна для всех стала вновь, как в юности, принцессой. Хоронили ее не в Петропавловском соборе, а в Александро-Невском монастыре как второстепенного члена семьи Романовых. Панихида и погребение были назначены на 8 часов утра 21 марта 1746 года. В Александро-Невский монастырь съехались все знатнейшие чины государства и их жены. Всем хотелось взглянуть на эту женщину, о драматической судьбе которой ходило так много слухов и легенд. Возле гроба Анны стояла императрица Елизавета, а также жена наследника престола Петра Федоровича Екатерина Алексеевна. Императрица плакала, возможно, искренне. Анну Леопольдовну предали земле в Благовещенской церкви. Там уже давно вечным сном спали две другие женщины, вдовствующая царица Прасковья Федоровна и Мекленбургская герцогиня Екатерина. Так 21 марта 1746 года три женщины, связанные родством и любовью, бабушка, мать и внучка, соединились навек в одной могиле. Неизвестно, знала ли Анна, умирая в архиерейском доме в Холмогорах, что ее первенец живет с ней рядом, в другом, тщательно охраняемом здании. Думаю, что это для нее секретом не было. Охранники и слуги были болтливы и наверняка рассказывали ей о сыне. До сих пор непонятен смысл этого распоряжения императрицы – держать раздельно Ивана и его родных. Возможно, Елизавета думала, что таким образом она не позволит родителям воспитать в мальчике, если так можно сказать, императора в изгнании. По крайней мере, переименование его в Григория, строгие правила изоляции ребенка, завеса тайны вокруг него, все это говорило о том, что царица хотела, чтобы мальчик никогда не узнал, кто он такой. Но, забегая вперед, скажем, что она опоздала, четырехлетний ребенок уже знал о своем происхождении и титуле. Мы не знаем, как капитан Миллер вез мальчика и что он отвечал ребенку, отнятому у родителей, уставших ему близкими и родными кормилицы и няньки все эти долгие недели, которые они, мальчик и охранник, провели в одном возке, но известно, Чо Ивана привезли в Холмогоры раньше родителей. Комната-камера Ивана была устроена так, что никто, кроме Миллера и его слуги, пройти к императору не мог. Содержали бывшего императора строго. Когда Миллер запросил Петербург, когда жена к нему, Миллеру, приедет, допускать ли ее, младенца видеть, то ему в этом отказали. Ивану, по-видимому, так и было суждено за всю оставшуюся жизнь не увидеть ни одной женщины, кроме двух императриц, Елизаветы Петровны и Екатерины II. Многие факты говорят о том, что, разлученный с родителями в 4-летнем возрасте, Иван был нормальным, резвым мальчиком. Из указа Елизаветы, охранявшему арестантов в Дюнамюнде Салтыкову от 11 ноября 1742 года мы узнаем, что 2-летний Иван уже говорил, и высказанное им во время игры с собачкой намерение отсечь голову главному тюремщику семьи, Салтыкову, говорит о многом, прежде всего о несомненно нормальном, даже, может быть, о чересчур раннем развитии ребенка. Полковник Чертов, готовивший на Соловках узилище для мальчика, получил инструкцию наблюдать за Иваном, чтобы в двери не ушел или от резвости в окошко не выскочил. Позже, уже в 1759 году, когда Иван сидел в Шлиссельбурге, офицер Овцин рапортовал, что узник называл себя императором и говорил: «Никого не слушаюсь, разве сама императрица прикажет?» Рассказывают также о многочасовой беседе Ивана с Петром III век 1762 году. Когда император спросил экс-императора: «Кто ты таков?» Тот отвечал: «Император Иоанн. Кто внушил тебе эти мысли?» Продолжал Петр. «Мои родители и солдаты», — отвечал узник, который помнил мать и отца. Он рассказал об офицере Корфи, который был с ним добр и даже разрешал ходить на прогулку. Действительно, мы уже знаем, что Корф был весьма либерален к узникам и всячески им потворствовал. Ясно, что поддерживать полную изоляцию мальчика согласно строгим указам и инструкциям в течение многих лет охрана не могла. Это были простые солдаты, малообразованные офицеры, годами томясь и скучая в Холмогорах, они постепенно забывали строгие указы, не стояли, как предписывал устав, на постах, нарушали дисциплину, пьянствовали. По-видимому, они, вопреки запретам, разговаривали с мальчиком, и от них он многое узнавал о своей жизни. Никто не занимался воспитанием и нравственным совершенствованием Ивана. Общение с солдатами охраны заменяло ему правильное образование, которое в эти годы дети получали у профессионалов, и наверняка это общение не могло восполнить школы и семьи. Конечно, императрица Елизавета была бы рада узнать, что тело ее юного соперника привезут в Петербург вслед за телом бывшей правительницы. Врач императрицы Листок авторитетно говорил в феврале 1742 года французскому посланнику Шетарде, что Иван мал не по возрасту и что он должен неминуемо умереть при первом серьезном нездоровье. Так считали многие. Но природа оказалась гуманнее царицы, она дала младенцу возможность выжить. В 1748 году у 8-летнего мальчика начались оспа и корь. Комендант, видя всю тяжесть его состояния, запросил Петербург, можно ли допустить к ребенку врача, а если будет умирать, то и священника. Ответ был недвусмысленный: допустить можно, но только монаха и только в последний час для приобщения святых тайн. Иначе говоря, не лечить, пусть умирает. Один из иностранцев передавал рассказ видевшего Ивана Панина. Тогда Ивану было больше 20 лет, он был очень белокур, даже рыж, роста среднего, очень бел лицом, с орлиным носом, имел большие глаза и заикался. Разум его был поврежден, он говорил, что Иоанн умер, а он же сам, Святой Дух. Он возбуждал к себе сострадание, одет был худо. Иван прожил в Холмогорах до начала 1756 года, когда неожиданно, глухой ночью, его, тогда 15-летнего юношу, увезли в Шлиссельбург, а в Холмогорах солдатам и офицерам приказали усилить надзор за Антоном Ульрихом и его детьми, смотреть наикрепчайшим образом, чтобы не учинили утечки.